Наконец, день, не принесший ничего, кроме разочарования и усталости, завершился. Тени восточных гор накрыли гробницы и долину. Так опускается занавес после неудачного спектакля. Дневной зной испарился, и холод не заставил себя ждать, принесенный ветром вместе с запахом снега с вершин уздечки, лежащей в 20 километрах к юго-западу. Кассат предложил остановиться и разбить лагерь. Консул знал место, где паломники проводили свою последнюю ночь перед встречей с тем, кого искали. Ровная площадка подле сфинкса, с горами мусора, оставленными исследователями и туристами, приглянулась Солу Вайнтраубу. Он решил, что именно здесь стояла палатка его дочери. И усталые путники без возражений сбросили с плеч свою ношу. Теперь, в полной темноте, последнее полено догорало, я ощутил, как эти шестеро подвигаются ближе. Не просто к огню в поисках тепла, но и друг к другу, связанные слабыми, но почти материальными нитями общих переживаний. Более того, я ощутил единство, более осязаемое, чем эмоциональные связи, возникшие между этими людьми. Ощущение было мимолетным, но я понял, что эта кучка людей создала свою информационную и сенсорную сеть. На планете, чьи примитивные системы инфосвязи расползлись в клочья с первым же залпом, эта группа соединила между собой все свои комлоги и биомониторы, дабы делиться информацией и по мере силы возможностей следить друг за другом. Хотя входные барьеры стояли прочно, я без труда скользил мимо них, сквозь них, под ними, собирая не самые важные, но обильные данные. Частота пульса, температура кожи, активность коры мозга, запросы на доступ, перечни полученных данных, которые мне позволяли узнать кое-что о каждом из паломников. У Кассада, Хойта и Ламии были импланты, и движение их мыслей ощущалось очень четко. В эту секунду Ламия Брон размышляла, не было ли решения идти к Шрайку ошибкой. Что-то настойчиво стучалось в двери ее сознания. Она ощущала себя так, словно перед самым ее носом находится что-то ужасно важное. Ключ к разгадке. Но от какого замка этот ключ? Ламия терпеть не могла тайн. То была одна из причин, побудивших ее оставить относительно спокойную жизнь и стать частным сыщиком. Но какая тайна мерещится ей сейчас? Она почти разгадала загадку убийства Кибрида, ее клиента и любовника, и прилетела на Гиперион, чтобы исполнить его последнюю волю. И все же она чувствовала, что не дающее ей покоя нечто почти не имеет отношения к Шрайку. В чем же дело? Тряхнув головой, Ламия поворошила угасающий костер. Ее сильное тело было закалено гравитацией Лузуса и постоянными тренировками, но она не спала несколько суток и устала до беспамятства. Как сквозь туман до нее донесся чей-то голос.
«Да просто, чтобы принять душ и раздобыть еды», — раздраженно заявляет Мартин Силен. «Еще можно узнать по мультилинии, кто выиграл войну».
Консул качает головой.
«Еще не время. Корабль для чрезвычайных обстоятельств».
Силен обводит рукой сфинкса черный мир вокруг.
«Вы считаете, это не чрезвычайные обстоятельства?»
До Ламии доходит, что поэт упрашивает консула вызвать его корабль из Китса.
«А вам не кажется, что под чрезвычайными обстоятельствами вы подразумеваете отсутствие алкоголя?» — вступает она в разговор.
Силен свирепо смотрит на нее.
«А что плохого в выпивке?»
«Нет», — повторяет консул. Он трет глаза, и Ламия вспоминает, что консул тоже неравнодушен к алкоголю.
Однако он наотрез отказывается вызвать корабль.
«Будем ждать крайнего случая». «А мультипередатчик работает?» — спрашивает его Кассат.
Консул утвердительно кивает и извлекает из своего рюкзака старинный комлог. Прибор принадлежал его бабушке Сири, а до этого ее родителям. Консул касается диска ключа. По нему можно передавать, но не принимать. Сол Вайнтрауб, положив спящего ребенка у входа ближайшей к нему палатки, поворачивается к огню.
«Откуда вы передали последнее сообщение? Из Китса?»
«Да», — подтверждает консул. Мартин Силен саркастически цедит сквозь зубы.
«Мы должны верить словам предателя?»
«Должны», — голос консула сгусток усталости. Изможденное лицо Кассада плавает в темноте. Его тело — черный силуэт на фоне темноты.
«А по вашему комлогу можно вызвать корабль, если понадобится?»
«Да», — роняет консул. Отец ходит плотнее и закутывается в плащ, чтобы он не развивался на ветру. На шерстяную одежду и парусину палаток с шуршанием сыплется песок.
«А вы не боитесь, что портовая администрация или военные конфискуют корабль или что-то с ним сделают?» — спрашивает священник.
«Нет», — консул лишь чуть шевельнул головой, словно не в силах покачать ею.
«Наше разрешение подписано секретарем Сената Мейной Гладстон, а генерал-губернатор — мой друг, бывший».
Остальные видели новоиспеченного губернатора Гипериона лишь мельком, вскоре после прилета. Ламии показалось, что Тео Лейн — слишком мелкая сошка для тех больших событий, в которых ему выпало участвовать.
«Ветер все сильнее», —
говорит Сол Вайнтрауб, пытаясь заслонить ребенка от бури летящих песчинок. Вглядываясь сощуренными глазами в облака пыли, ученый произносит:
«Интересно, где теперь Хетмастин?» «Мы обшарили здесь все».
Голос отца Хойта звучит глухо, голова его закрыта полой плаща. Мартин Силен хихикает.
«Тысячи извинений, отче, но вы просто мешок с дерьмом».
Поэт встает и подходит к краю светового круга. Ветер ерошит мех его шубы и уносит слова в ночь.
«В скалах тысячи расщелин. Вход в хрустальный монолит скрыт от нас, но от тамплиера вряд ли. И кроме того, вы сами видели в подземелье нефритовой гробницы лестницу. Она наверняка ведет к лабиринту».
Хойт поднимает голову, морщась от уколов бесчисленных песчинок.
«Вы думаете, он там? В лабиринте?»
Силен со смехом поднимает руки, при этом широкие рукава его блузы раздуваются, как паруса.
«Да мне-то откуда знать, падре? Мне известно одно. Хетмастин сейчас где-то бродит, наблюдает за нами и ждет момент, чтобы вернуться и забрать свой багаж».
Поэт жестом указывает на куб Мёбиуса в центре небольшой кучи снаряжения.
«А может, он уже покойник? Или того хуже?»
«Хуже?»
— переспрашивает Хойт. За несколько часов священник состарился на несколько лет. Его запавшие глаза — озерца боли, улыбка, гримаса мертвеца. Мартин Силен большими шагами возвращается к угасающему костру.
«Да, хуже», — говорит он. «Может, он уже корчится на стальном дереве Шрайка? На ветках, куда и нас насадят через несколько...»
Ламия Брон внезапно вскакивает, хватает поэта за грудь, поднимает в воздух, встряхивает и опускает так, чтобы его глаза оказались на уровне ее глаз.
«Еще слово», — негромко говорит она, — «я сделаю вам очень больно. Не буду вас убивать, но вы сами запросите смерти».
Поэт улыбается ей в лицо улыбкой сатира. Ламия разжимает руки и отворачивается. Кассад произносит:
«Мы все устали. Отбой. Я остаюсь на часах».
Мои сны о Ламии смешиваются со снами самой Ламии. В том, что мне приходится разделять сны и мысли женщины, нет ничего неприятного, даже если эта женщина отделена от тебя пропастью времен и культур, пропастью шире любой существующей между разнополыми существами. Мне кажется, будто я смотрю в какое-то странное зеркало. Она видела во снах покойного любовника, его слишком курносый нос и слишком упрямый подбородок, слишком длинные волосы, не спадавшие завитками на воротник, его глаза, слишком выразительные, слишком правдивые глаза, оживлявшие лицо, которое могло бы, если бы не эти глаза, принадлежать любому из тысяч крестьян, родившихся в радиусе одного дня езды от Лондона. Лицо, которое она видела во сне, было моим. Голос, который она слышала во сне, был моим. Но к любовным утехам, снившимся или вспоминавшимся ей, я не имел никакого отношения. Я пытался ускользнуть из ее снов хотя бы ради того, чтобы обрести свои собственные. Если уж мне суждено подглядывать в замочную скважину спальни, пусть это будет чехарда искусственных воспоминаний, выделенных мне в качестве моих собственных снов.